Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Вот «Спутник Эрудита» сегодня пытается разобраться, ответить на вопрос, сколько правды должно быть в историческом романе. Что по этому поводу думают сами историки, что по этому поводу думают писатели, возможно, даже музыканты. Потому как только исторический роман не попадет на полку книжного магазина, сразу же найдется критик, который скажет, что все было на самом деле не так. И вот сейчас у нас на прямой связи историк, писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история» Александр Мясников. Александр Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Леонидович, а вот вам-то сложнее, чем всем остальным, потому что вы писатель, ну и потому что вы историк. И как вы находите компромисс? Вот как вы находите компромисс, когда пишете, создаете свои произведения? 100 великих достопримечательностей Москвы. Ну неужели там нельзя взять и что-нибудь от себя додумать, например?
Это достаточно оригинальный подход. Вы знаете, на самом деле, конечно, я просто хотел сказать пару слов про исторические романы.
Да.
Потому что просто писать и сочинять... Понимаете, исторические романы — это такая штука, которую мне... Я их не читаю, но я считаю, что они должны существовать, быть обязательно, потому что они, на самом деле, показали... Как бы жизнь показала, что они творят добро, потому что в свое время... Виктор Гюго своим романом спас вообще собор Парижской Богоматери, который, как вы знаете, недавно
да,
стоял.
Да, да, да.
Вот. И я когда-то случилось так в моей жизни, что я был достаточно молодым таким человеком и работал в издательстве «Советский писатель», и меня все время посылали в Ригу к Валентину Савичу Пикулю, я был редактором многих его книг. Вы знаете, вот это вот то, что исторический роман привлекает внимание к истории, это самое главное. Пускай ругаются, пускай кто-то говорит, что это так, не так. Но суть в том, что, например, кто бы как ни относился к Пикулю, только благодаря ему вообще люди узнали, что у нас вообще была такая правительница, как Анна Леопольдовна, там вообще... что был вообще 18 век, и там была не только Екатерина II, а...
Не, ну так-то это в школе должны были. Кто-то урок прогулял просто.
Ну, да.
Александр Леонидович, ну объясните мне, пожалуйста. Я все-таки не могу найти ответ на этот вопрос. Ну, хорошо. «Два капитана» — это историческое произведение или нет? Ну, там же вот эпоха воссоздана.
Да. Вы знаете, здесь на самом деле ответ очень простой. Ответ в романе «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, который считается историческим романом, а у нас вообще считается чуть ли не учебником истории.
Угу.
Дело все в том, что в искусстве история, как это ни странно, вообще у нее есть муза Клио, да? Значит, это самая Клио, это дочь Зевса и богини памяти Мнемозины. Поэтому история как бы всегда связана с понятием памяти, хронологии и все прочее. Вы знаете, в искусстве ведь очень важна очень простая вещь. А любой роман – это искусство, как бы кто-то называл, исторический или не исторический. Там важна не правда, а правдивость. Люди верят, что была Анна Каренина, но не верят, что была Марфа Ивановна в то же самое время жила. Вот эта правдивость – это вот и есть талант автора, который создает и делает так, что люди в это верят. Вот это очень важно, вот именно этот факт, понимаете, вот эта правдивость. А по поводу романа «Война и мир», вы понимаете, Лев Николаевич не знал то, что было на самом деле, а он опирался на письмо Багратиона, который рассказывал о том, как плохой Барклай де Толли и прочее, и прочее. И он не знал всю игру, которую затеяли Барклай, Александр I, потом, значит, соответственно, Кутузов. Это была такая совершенно фантастическая вещь, которая стала известна буквально 200 лет, то есть спустя 200 лет. Когда-то Пушкин, посетив Зимний дворец и увидев вот эту замечательную галерею героев войны 812 года, Пушкин был гениальный человек, кто как-то ничего не говорил, и он написал стихотворение «Полководец». И вот за это стихотворение его там просто, что называется, гнобили, потому что стихотворение было посвящено не Кутузову, а Барклаю де Толли. Потому что Пушкин понял, что там во всей этой истории что-то не так. И какая-то удивительно сильная, значит, вот за всем этим стояла пружина, которая сработала. Потому что, ну, чтобы представить себе, да, представляете, значит, 12 июня 1812 года в страну вошла 600-тысячная лучшая в мире армия. Ей противостояло 200 тысяч, разделенные пополам. И 25 декабря того же года из страны вышло 30 тысяч. Там 35 разные цифры есть. Что произошло? Как это могло случиться? Это была колоссальнейшая игра, это впервые вообще себя показало, что разведка, контрразведка, которую создал Барклай де Толли и прочее. Но вот это вот пример того, что многие совершенно искренне воспринимают роман «Война и мир» как учебник вообще истории войны 1812 года, который совершенно как бы не такой, то, что было на самом деле.
Александр Леонидович.
Но смысл, вот опять-таки говорю, в правдивости, понимаете, написано гениально, ничего не сделаешь.
Да, а вот вы в начале нашего разговора сказали, а я не читаю исторические романы. Было такое?
Да.
А почему? Знаете, почему вы не читаете исторические романы?
Вы знаете, потому что сами факты, вот реальные, когда ты начинаешь заниматься фактами и писать, в смысле что-то такое искать, находить... Мне немножко становится неинтересно. Понимаете, я вспоминаю опять ту же самую Клио. Клио была вот эта вот богиня истории, она была в такой степени суровая дама, она писала, она считала, что нужно писать только хронологию и никаких любовных историй. Никакой роман исторический без любовных историй не обходится. И вот тут вот начинается...
Так и жизнь такая... не обходится без любовных
Правильно,
историй.
Правильно, совершенно. Ну, я же не против. Ну, просто как бы вот... Не знаю, на самом деле я не читаю не потому, что я их не люблю. Я их просто...
Не ваше, да?
Да, я просто сейчас вообще мечтаю, знаете, так сесть, почитать, вообще посмотреть на облака, на зелень и прочее. К сожалению, не удается.
Где вот эта граница, которую создатель исторического романа, я вот даже такое слово, все-таки создатель да, исторического романа не должен ни в коем случае пересекать, вот по вашему мнению?
Вы знаете, это касается и романа, и исторических всяких вот этих вот, не знаю, там, баек, там, как угодно. Понимаете, есть очень простая вещь. Нельзя как бы врать. Дело все в том, что когда человек как бы подгоняет все события и там все факты, убирая как бы с его точки зрения малозначимые, либо не попадающие под его волну, создается очень как бы такое, знаете, ну, тенденциозность появляется. Поэтому реально это... Я, например, для меня исторический роман – это мой любимый Эрих Мария Ремарк, понимаете, «На Западном фронте без перемен». Исторический это роман? Да нет, конечно, но он, с другой стороны, совершенно исторический, да, потому что там все через человека. У нас, понимаете, есть какая некая как бы путаница во всей этой истории, потому что у нас считается, что, особенно после того, как у нас наиздавали огромное количество «Дриона», что вообще все должно быть связано с первыми лицами, условно говоря, страны, государства и все прочее. А вот все, что как бы не связано с первыми лицами, это вроде бы как бы не очень исторический роман. Но на самом-то деле вот эти вот житейские, жизненные истории в эпохе, когда автор, вот ему, понимаете, когда он попадает в эпоху, и когда ты в этой эпохе веришь, это, конечно, ну очень здорово. Сейчас... Понимаете, на смену историческому роману приходит исторический фильм. Вот это я смотреть просто не могу, потому что, ну, элементарная вещь. Позовите любого исторического консультанта. Они бесплатно вам помогут.
Но а вещи, боятся, которые... что будет неинтересно. Неинтересно.
Нет,
это как Бигелоу там... снимала про К-19. Сказали, да-да, мы немного переврали историю, но фильм-то получился чудесный.
Нет, это что касается самой истории, да, я имею в виду детали. Понимаете, есть такая истина старинная, что это черт прячется в деталях. Но когда я смотрю, фильм или что-то такое там, связанное с 41-42 годом, и вижу людей в погонах, понимаете, но я понимаю, что это ну, просто абсурд, это вот это, ну, совсем за гранью. Либо особенно меня потряс какой-то фильм про. Ну, сейчас же такое модное, СМЕРШ, вообще гениальное название, конечно, этой организации было. СМЕРШ, там, значит, детектив. И вот главный герой и все прочее носит гимнастерки так, что я служил сам в армии. Я представляю, если бы у нас кто-то так одел гимнастерку, что бы с ним было. Ну, вы понимаете, ну, это вот, ну, вот, и все. Тут ведь опасность-то в чем? Как только ты такое видишь, появляется момент недоверия.
Да это у вас просто, понимаете?
Может
это...
быть, я, да.
Да, да, потому что как много людей обратили внимание на принцип ношения гимнастерки, понимаете?
Может быть, конечно, да. Но дело в том, что там, когда одно, что-то другое, третье, и появляется как бы, ну, что делать. Хотя я еще раз говорю, так как момент вообще исторического романа связан с самой историей, конечно, это очень важно, чтобы они были.
И в ближайшее время, я так понимаю, они не исчезнут.
Нет, они не исчезнут вообще никогда.
Никогда.
Потому что это жанр очень такой, знаете, потому что история не может исчезнуть, потому что мы с вами поговорили, тоже стало историей, да? Поэтому история не исчезнет, и интерес к истории всегда будет. Дело все в том, что только высвечивая прошлое, можно увидеть контуры будущего. Вот в чем вся хитрость, понимаете? И поэтому вот эта вот взаимосвязь прошлого и будущего, она очень сильная. Она такая, знаете, важная.
Александр Леонидович, мне кажется, что мы с вами сегодня немного контуры будущего подсветили. Спасибо вам за беседу.
Да.
Историк, хорошо, писатель, спасибо. Главный редактор проекта «Россия. Моя история» Александр Мясников был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили о том, какие романы можно называть историческими и вообще, что такое исторический роман в современном понимании.
«Спутник Эрудита».